Глава 13. Новые друзья Фиделя. Июль 2006 года. До празднования 80-летнего юбилея Фиделя Кастро оставалось чуть более 3 недель. Бодрый и полный сил, он полетел в Аргентину на саммит организации Латиноамериканского экономического блока Меркосур. Накануне саммита Фидель встретился с лидером Венесуэлы Уго Чавесом, предложил ему поехать на родину Че Гевары, в городок Альта-Грасиа. Там, в доме Че, экскурсовод показал гостям детские фотографии боевого соратника Фиделя. Как вспоминали очевидцы, командант Энхефе сильно расчувствовался. «Че, плачет? Не могу поверить!» Лента.ру, 2006, 23 июля. Впервые мир услышал имя Уго Чавеса 3 февраля 1992 года, когда отважный подполковник-десантник в красном берете пытался при помощи своих боевых товарищей свергнуть тогдашнее венесуэльское правительство. На следующий день Чавеса арестовали, и он провел в тюрьме 2 года, вышел оттуда благодаря амнистии, объявленной новым венесуэльским президентом Рафаэлем Кальдерой. В 1994 году мятежный подполковник прилетел на Кубу к своему кумиру Кастро. Пройдет 4 года, и Уго Чавес законным путем займет кресло главы Венесуэлы, набрав в первом туре голосования 56,29% голосов. 11 апреля 2002 года в результате государственного переворота, который возглавил глава Федерации торгово-промышленных палат Венесуэлы Педро Кармона Эстанга, Уго Чавес был отстранен от власти. Группа высокопоставленных военных обратилась к Чавесу с требованием уйти в отставку, обвинив его в уничтожении безоружных гражданских лиц. Это произошло после того, как не менее 10 человек погибли и 80 получили ранения в ходе разгона демонстрации противников Чавеса в Каракасе, когда неизвестные лица открыли огонь по толпе. По информации из окружения президента Уго Чавеса, это была тщательно спланированная провокация, предпринятая его противниками. За несколько дней до путча с противниками Чавеса за пределами Венесуэлы встретился американский посол в этой стране Чарльз Шапиро, а в штабе заговорщиков с первых минут находились 2 офицера ВВС США, подполковник Джеймс Роджер и полковник Рональд Маккоммон. Представители путчистов, прибывшие в президентский дворец Мирафлорес, заявили, что они намерены бомбардировать это здание, возле которого находились 1000 сторонников Чавеса, если тот откажется уйти со своего поста. Тогда Чавес позвонил Кастро. «Я очень ясно представлял себе разницу между ситуацией Альенде 11 сентября 1973 года и ситуацией Чавеса 12 апреля 2002 года», — рассказывал Фидель. У Альенде не было ни одного солдата. Чавес располагал большим количеством солдат и офицеров армии, особенно молодых. «Не уходи с поста, не отказывайся от президентства», — повторял я. У Чавеса было 3 варианта — окопаться во дворце Мирафлорес и сопротивляться до смерти, покинуть дворец и попытаться встретиться с народом, чтобы поднять волну национального сопротивления с минимальными возможностями добиться успеха в тех условиях. Или выехать из страны, не отрекаясь, не уходя с поста, чтобы возобновить борьбу. Мы предложили 3-й вариант. Суть моих заключительных слов в том телефонном разговоре была следующей. Спаси ценных людей, которые находятся вместе с тобой в этой сейчас ненужной битве. Идея заключалась в том, что такого популярного и харизматичного руководителя, как Чавес, свергнутого в этих обстоятельствах в такой предательской форме, если его не убьют, Народ, в данном случае при поддержке лучших представителей вооруженных сил, потребует вернуть, и это будет неизбежно. Поэтому я принял на себя ответственность предложить ему то, что предложил. Уго Чавес, желая избежать кровопролития, позволил себя арестовать. Он был под конвоем доставлен на одну из военных баз Каракаса, где в итоге провел 2 дня. Но информация об этом тщательно скрывалась от жителей страны. Военные перевозили его с места на место, пытаясь убедить его подписать заявление об отставке, но Чавес не соглашался на это. 12 апреля один из сочувствующих Чавесу офицеров дал на несколько минут арестованному президенту свой мобильный телефон. Чавес позвонил жене и одной из дочерей, сообщил им, что не подавал и не подаст в отставку. Но ни одно из международных агентств не передало этой информации. И тогда вмешался Фидель. «Я превратился в некоего журналиста-репортера, который получал и передавал сообщения и публичные заявления, используя просто сотовый телефон. Я был свидетелем грандиозного контрпутча народа и боливарианских вооруженных сил Венесуэлы». Он лично связался с одним из лидеров путчистов, генералом Васкесом Веласко, и сказал ему, что из-за этих событий в Венесуэле может пролиться море крови, и что единственный человек, который может успокоить людей, это Уго Чавес. Однако мятежный генерал отказался отпустить президента. И тогда Фидель решил пообщаться с западными журналистами, зная о том, что они мгновенно растиражируют его слова на весь мир. В итоге корреспондентка американской телекомпании CNN из Каракаса, столицы Венесуэлы, передала благодаря содействию Фиделя в прямой эфир рассказ дочери Чавеса Марии Габриэлы о событиях и о том, где на самом деле находится президент Венесуэлы. Путчисты, которые уже намеревались вывести Чавеса с военной базы на самолете одного из местных олигархов, дрогнули и освободили президента. 14 апреля он вернулся на президентский пост при поддержке лояльных частей армии и десятков тысяч сторонников и сообщил, что не подавал в отставку, а переворот был организован администрацией Буша. Дальнейшее известно. Уго Чавес провел радикальные реформы в своей стране, национализировал ключевые отрасли промышленности, принадлежавшие североамериканцам, чем вызвал гнев Белого дома. Годы идут. На смену одним революционерам приходят другие. Экспрессивный и полный сил Чавес подхватил из рук стареющего Кастро знамя борьбы с империализмом. Для него Фидель стал братом по оружию и идейным отцом, и наставником, и лучшим другом. У них было полное взаимопонимание по всем ключевым проблемам Латинской Америки и мирового устройства. Оба верили в свое особое предназначение. Оба считали, что Северной империи нельзя противостоять в одиночку, и формировали организации и объединения на своем континенте, альтернативные североамериканским. Венесуэлец был талантливым оратором, одним из немногих, кто в этом отношении мог сравниться с Фиделем. В 2007 году Чавес в своей передаче «Алло, президент» побил рекорд непрерывного в 7,5 часов выступления Фиделя Кастро перед аудиторией. Венесуэльский президент говорил 7 часов 43 минуты. Ни Фидель, ни Чавес не строили коммунистических государств, что им приписывала западная пропаганда. В первую очередь они наследники героев Латинской Америки Хосе Марти и Симона Боливара, носители идеи борьбы за независимость. В честь Симона Боливара Чавес даже переименовал Венесуэлу в боливарское государство Венесуэла. А слово «социализм» в главной кубинской газете «Гранма» сегодня встречается редко. Когда размышления Кастро начали печататься в Гранме во время его курса реабилитации, Фидель, помимо обсуждения глобальных мировых проблем и вызовов человечеству, часто писал о Северной империи и Чавесе. Слова эти полны искреннего уважения и теплоты по отношению к безвременно ушедшему венесуэльскому команданте, который, по словам Фиделя, с 2 февраля 1999 года не отдыхал ни единого дня, и в этом он занимает уникальное место в истории этого полушария. Когда 26 июля 1953 года произошел штурм казармы Манкада, он еще не родился. Ему было меньше 5 лет, когда 1 января 1959 года победила революция. Я познакомился с ним через 35 лет, в 1994 году, когда ему уже исполнилось 40 лет. С тех пор я мог наблюдать за его революционным развитием в течение почти 16 лет. Он наделен исключительным талантом. Это ненасытный читатель, и я могу засвидетельствовать его способность развивать и углублять революционные идеи. Как для всякого человека, решающую роль в продвижении его идей сыграли случай и обстоятельства. Примечательна его способность помнить любое понятие и повторять его с невероятной точностью много времени спустя. Это настоящий мастер развития и распространения революционных идей. Он владеет ими и искусством передавать их с удивительным красноречием. Он абсолютно честен и восприимчив в отношении людей, исключительно великодушен по природе. Он не нуждается в похвалах и, напротив, привык щедро их расточать. Чавес несет диалектику в самом себе. Никогда, ни в одну эпоху, ни одно правительство не сделало столько для своего народа за такое короткое время, писал Фидель о Чавесе в своей потрясающей по эмоциональному накалу статье «Братство между Боливарианской республикой и Кубой» в цикле размышлений в апреле 2010 года. Именно у Ого Чавеса в Каракасе Фидель отмечал свое 75-летие в 2001 году. 14 декабря 2004 года Фидель Кастро и Уго Чавес подписали в Гаване соглашение о сотрудничестве, которое отменило налогообложение на импорт между 2 странами. В соответствии с соглашением Венесуэла продает Кубе нефть по минимальной цене, $27 за баррель, а та, продавая ее, получает необходимую ей валюту. С помощью кубинских врачей Чавес создал у себя в стране 1000 центров здравоохранения и оснастил их необходимым оборудованием, чтобы бесплатно обслуживать всех венесуэльцев. Благодаря помощи кубинских специалистов в Венесуэле полностью ликвидирована неграмотность. Сегодня Венесуэла стала основным торговым партнером Кубы, на которую приходится примерно 1/5 товарооборота острова Свободы. Экономическая помощь Венесуэлы, оказываемая Кубе, оценивается в среднем в $2 миллиарда в год. Увы, Уго Чавес, надежда всех тех, кому не чужда борьба за справедливость в мире, и притят имперские амбиции Вашингтона, так несправедливо и рано ушел из жизни. А Фидель, похоже, так и не осознал, что Чавеса уже нет с нами. Помимо Венесуэлы, большую роль во внешнеэкономической политике острова играет и Китай, который щедро платит за кубинский никель. Китайцы также предоставляют Кубе относительно дешевые кредиты. Куба, несмотря на тяжелейший кризис начала 1990-х, постепенно интегрировалась в систему международной торговли, а дав зеленый свет иностранным инвестициям, стала членом группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, АСР. Огромную нишу, которую на Кубе имел СССР, быстро заняли другие. Более 170 стран сегодня являются ее торговыми партнерами. Самые крупные из них – это Венесуэла, Испания, Китай, Канада. Приход к власти левых во многих странах Латинской Америки, Бразилии, Боливии, Уругвае, Никарагуа, Эквадоре пробудил у Фиделя Кастро давние мечты о создании радикальной оппозиции Вашингтону. Краеугольный камень этого проекта – боливарианская альтернатива для Америки, является противовесом объявленным Вашингтоном планом создания в Западном полушарии зоны свободной торговли и свободного рынка – НАФТА. В январе 2004 года, закрывая в Гаване торжества по случаю 45-летия победы Кубинской революции, Фидель подверг жестокой критике, продвигаемой Соединенными Штатами, проект НАФТА, заявив, что он является последней атакой на экономическое развитие, единство и независимость латиноамериканских народов. Если эта попытка аннексии будет успешной, экономический порядок станет невыносимым как для народов Латинской Америки, так и для народа самих США, который будет видеть угрозу в избытке дешевой латиноамериканской рабочей силы. Уго Чавес, Фидель Кастро и боливийский президент Эво Моралес задумали создать систему латиноамериканской интеграции, свободной от влияния США. Они заключили трехстороннее соглашение, которое предусматривает постепенную отмену торговых пошлин. Венесуэла обязалась поставлять Боливии нефть по сниженным ценам, а Куба – врачей-офтальмологов, которые будут бесплатно лечить боливийцев. Слова о солидарности латиноамериканских народов Чавес и Кастро подкрепляли мощными социальными проектами по всей Латинской Америке. 24 июня 2005 года в Каракасе прошла презентация нового телевизионного латиноамериканского канала «Телесур» совместного проекта Венесуэлы, Кубы, Уругвая, Аргентины и Бразилии. В сентябре 2005 года Уго Чавес и Фидель Кастро сообщили, что собираются заложить основы новой антиамериканской революционной дипломатии. Они пообещали провести в ближайшие 10 лет 6 миллионов операций на глазах. В рамках плана «Чудо», разработанного Кубой, клиники двух стран в состоянии ежегодно проводить операции по восстановлению зрения, в том числе по удалению катаракты, 600 тысячам пациентов из Латинской Америки. Мы предлагаем этот путь Латинской Америки во имя сближения наших народов, чтобы гарантировать зрение и жизнь латиноамериканцам и жителям Кариб, заявил Фидель Кастро. Именно Латинская Америка и противодействие политике Белого дома стали приоритетами не просто внешней, а всей политики Фиделя Кастро во второй половине 1990-х и в 2000-е годы. Прошло совсем немного времени после возвращения на свой пост Уго Чавеса, как на пост президента Боливии, самой бедной страны континента, уже в первом туре был избран представитель коренной народности, индеец Эво Моралес, которого Кастро также называет своим другом, исключительной личностью и выдающимся человеком. Он, Моралес, воплощает собой гибель прежней политической системы в регионе и решимость народных масс завоевать подлинную независимость. Его избрание означает, что политическая карта Латинской Америки меняется. Новые ветры дуют на этом полушарии, констатировал Фидель. Кризис доверия к Соединенным Штатам, ставшие популярными левые политические течения, приход к власти в ряде стран континента политиков, поддержанных народом, Наконец, репутация самого Фиделя – все это позволило Кастро выдвинуться в Латинской Америке на роль беспрекословного морального авторитета, а также лидера в борьбе с глобализацией с североамериканским влиянием. Когда в мае 2003 года стали известны результаты выборов в Аргентине и было объявлено о победе Нестора Киршнера и поражении Карлоса Менема, я испытал большое удовлетворение. Почему? Этому есть важная причина. Самое худшее в неолиберальной глобализации в латиноамериканской стране, превратившейся в яркий символ неолиберализма, потерпело поражение, говорил Фидель Кастро. В проблемах своего многострадального региона Фидель разбирается не хуже, чем во внутренней жизни Кубы. Он давно понял, что время экспорта революции боевых действий в Латинской Америке ушло. Теперь настало время экспорта идей, всего того хорошего, что наработала Куба в плане своих социальных достижений. Фиделя нередко называют и националистом, и антиглобалистом, и антиимпериалистом. Но его национализм заключается в желании сделать Кубу страной, с которой бы считались мировые колоссы. Антиглобалист Фидель не против глобализации как явления. Папа Иоанн Павел II, пользовавшийся всемирным уважением, посетив в 1998 году нашу страну, говорил о глобализации солидарности. Кто-нибудь мог бы возражать против такой глобализации в самом точном значении этого слова, которое охватывало бы не только отношения между теми, кто живет в одной стране, но и людей всей планеты, и чтобы завтра в мире настоящей свободы, равенства и справедливости солидарность проявляли также те, кто сегодня транжирит, разрушает и тратит попусту природные ресурсы и обрекает на смерть жителей этой планеты. Он антиимпериалист, но выступает не против граждан США. Он против непреложной гегемонии этой страны в мире, против того, чтобы другие страны выполняли американские установки под угрозой наказания, как строптивая Куба, Иран, Ирак и другие. Не случайно у Фиделя Кастро такое отторжение вызывала политика администрации Джорджа Буша-младшего, при которой неоконсерваторы-республиканцы получили возможность захватить, например, Ирак. Дональд Рамсфелд, Джон Болтон, экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси и особенно идеолог и главный вдохновитель войны в Ираке, первый заместитель главы Пентагона Пол Вулфовиц, впоследствии глава Всемирного банка, это современные неоконы, новые ястребы, которые определяли внешнюю политику США с 2000 по 2008 год. Этих людей, которых Джордж Буш-старший не допускал в коридоры власти и которых называли в Белом доме бешеными, Буш-младший сделал своими ближайшими советниками. В феврале 2003 года, за несколько недель до начала войны, Фидель был в Малайзии и Куала-Лумпуре на саммите движения неприсоединения и там долго беседовал с членами иракской делегации и с тогдашним вице-президентом Ирака Таха Ясином Рамаданом. Я им сказал: если у вас действительно есть химическое оружие, уничтожьте его, чтобы облегчить работу инспекторов ООН, вспоминал Фидель Кастро. Это было для них единственной возможностью избежать нападения, и, думаю, они это сделали, если оно действительно когда-нибудь у них было. Нападение было уже решено, даже если бы у них не было этого оружия. Вторжение американцев в Ирак скоро стало неизбежным. Мы с большим вниманием следили за этой войной с марта по май 2003 года. Почему Ирак не сопротивлялся? Загадка. Почему не взорвал мосты, чтобы задержать продвижение американских сил? Почему не взорвал склады боеприпасов, аэропорты до того, как те попали в руки интервентов? Все это большая загадка. Несомненно, были военачальники, предавшие самого Саддама, убежден Фидель. Фидель Кастро уверен, что формулы атак на Кубу и на Ирак аналогичны. Сначала администрация США выдвигает ряд ультиматумов, затем переходит к активным действиям. В американской администрации по-прежнему полагают, что эмбарго в отношении Кубы является успешной мерой по борьбе с коммунистическим режимом, нарушающим права человека. И совершенно серьезно утверждают, что санкции не направлены против простых кубинцев. Несмотря на то, что главный враг Америки нынче международный терроризм, призрак коммунизма никуда не испарился. Этот фантом необходим американской администрации, чтобы обыватель, запуганный им еще в колледже, не расслаблялся, для того, наконец, чтобы оправдать выделение денег на новые акции против Фиделя. И не важно, что распался Советский Союз, а Кастро уже далеко не тот коммунист, что братался с врагом Америки Никитой Хрущевым. Сам Фидель не кровожаден, и его нельзя обвинить в тотальных репрессиях против инакомыслящих и травле диссидентов. Более того, осенью 2011 года при содействии Римско-католической церкви, с которой кубинские власти в 2010 году заключили соответствующее соглашение, вышли последние двое диссидентов из так называемой группы 75. Кроме того, кубинские власти присоединились к двум международным конвенциям ООН о гражданских и политических правах, а также об экономических и социальных правах. Фиделя нередко сравнивают с Давидом, одолевшим всесильного Голиафа. Кастро выиграл у североамериканцев все локальные битвы. Сверхмарионеточный режим Батисты расправился с наемниками в заливе Свиней, с честью вышел из Карибского кризиса, унизил Белый дом Мариэльской переправой, выжил после сотен попыток покушения на него, не дал Кубе разрушиться в условиях жестокой блокады и на фоне распада СССР. Американцам не хватает решимости поменять свою политику в отношении постреволюционной Кубы. Это уже вопрос государственной политики. Президентские выборы в новейшей истории США в 2000 и 2004 годах, когда побеждал Джордж Буш-младший, показали, что голоса электората в антикастровском штате Флорида являются решающими в битве республиканцев и демократов за кресло главы Белого дома. Любой компромисс с Кастро или его режимом автоматически грозит соискателю президентского кресла в Белом доме потерей голосов более миллиона кубинских эмигрантов. Этим, в частности, объясняется резкая антикастровская риторика Джорджа Буша-младшего во время его избирательных кампаний на пост президента США. Еще накануне избрания Буша на пост президента США в 2000 году Фидель сказал такие слова. «На пороге президентских выборов 2000 года ни одна из главных партий Соединенных Штатов не желает обижать кубин-американцев, от чьих голосов всегда могла бы зависеть победа в штате Флорида и теоретически даже сам Белый дом». Из стенограммы речи Фиделя Кастро 3 августа 1999 года в Матансасе о нелегальной эмиграции. В 2000 году при подсчете голосов во Флориде оказалось, что 81% жителей штата проголосовали за Буша, тем самым обеспечив ему итоговый крошечный перевес над Альбертом Гором. То же самое случилось и в 2004 году, когда, получив меньше, чем Джон Керри, голосов в целом в стране, но опять победив во Флориде и получив решающие 27 голосов, Джордж Буш был избран президентом Соединенных Штатов на второй срок. И каждый раз Буш по-своему благодарил кубинских избирателей, ужесточая санкции против Кубы и кастровского режима. Личное противостояние Кастро и представителей американской политической элиты давно переросло в антагонизм систем. США и Куба не сходятся в рукопашной схватке, не проливают кровь, не воюют друг с другом. Вместе с тем, во многом из-за электората в Майами, который имеет многочисленных родственников на Кубе, и республиканцы, и демократы, сменяющие друг друга в Белом доме, не принимают решения вторгнуться на Кубу, как в Ирак или другие страны. Не дай бог прольется кровь родственников, такого флоридские выборщики уж точно не забудут. Кроме того, прямая интервенция США на Кубу абсурдна и практически исключена в силу того, что сам Фидель – это не Саддам, во время свержения которого мировое общественное мнение напоминало Фемиду ту, что с завязанными глазами. На совести Белого дома десятки интервенций и переворотов в Латинской Америке, которые всегда сходили ему с рук. И только на маленькой Кубе он потерпел сокрушительное поражение. Однако следует признать, что отношения между США и Кубой зашли в тупик не только по вине Белого дома. Фидель, образно говоря, повелся на конфликт с американцами и в 2000-е годы сделал антиамериканизм фактически основой своей политики. Едва ли не в каждом своем выступлении, в каждой статье он поминал недобрым словом Северную империю и особенно своего оппонента Джорджа Буша. Хотя еще 5 января 1999 года президент Клинтон предложил смягчить политику эмбарго, впрочем, он имел в виду не межправительственные отношения, а расширение связей с неправительственными организациями и рядовыми гражданами Кубы. В октябре 2000 года Сенат США принял поправку к закону, которая сняла запрет на торговлю продовольствием и медикаментами с Кубой. Клинтон подписал указ об ограничении снятия санкций с Кубы и разрешил ввозить на остров товары первой необходимости. В своей книге «Моя жизнь» Билл Клинтон посвятил несколько страниц Фиделю Кастро и рассказал о своей встрече с Габриэлем Гарсио Маркесом в Белом доме в первой половине 1990-х годов, когда кубинцы в массовом порядке эмигрировали в США. Гарсио Маркес не поддержал эмбарго против Кубы, введенное Соединенными Штатами, и пытался убедить меня его отменить. Я ответил, что не стану отменять эмбарго, добавив при этом, что являюсь сторонником акта в поддержку демократии на Кубе, который давал президенту право улучшать отношения с Кубой, если на острове будут укрепляться свобода и демократия. Я также попросил Гарсио Маркеса сообщить Кастро, что если поток беженцев не прекратится, наши ответные меры станут еще более жестокими, чем те, которые Соединенные Штаты предприняли в 1980 году под руководством президента Картера. «Кастро уже стоил мне одних выборов», — сказал я. «Больше этого не повторится». Вскоре Соединенные Штаты и Куба достигли соглашения, по которому Кастро обязался остановить исход беженцев, а мы пообещали каждый год принимать дополнительно еще 20 тысяч кубинцев в рамках нормального процесса допуска в страну иммигрантов. Кастро соблюдал это соглашение до конца моего президентского срока. Позже Гарсио Маркес шутил, что он единственный человек, который дружит одновременно и с Фиделем Кастро, и с Биллом Клинтоном. Билл Клинтон «Моя жизнь». Перевод с английского. Москва, 2005 год, страница 687-688. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.